Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Европе прошли выборы в Европарламент. Украина выбрала нового президента.
Выборы завершены.
Массовые протесты проходят в Абхазии. 25 мая во всех странах Евросоюза завершилось голосование за депутатов Европарламента. В этот раз особого успеха добились крайне правые и крайне левые партии. Об этом подробнее. Во всех 28 странах Европейского Союза в воскресенье завершились выборы в Европейский парламент. Они проходили в период с 22 по 25 мая. Явка избирателей составила 43%, что в Брюсселе посчитали вполне хорошим показателем. По данным экзит-полов, лидирует наибольшая фракция Европейская народная партия. Как предполагается, она получит 212 мест из 751. Впрочем, этот результат хуже, чем 5 лет назад, когда ей отдали 264 места. На втором месте социалисты. Они получают 185 мест, улучшив свой результат на 24 места в сравнении с прошлыми выборами. Третьей стала либеральная фракция «Альянс либералов и демократов». Они получили 74 места. На четвертой позиции – зеленые. При этом главной интригой были 56 мест, которые выделяются партиям, не определившимся с выбором фракции. В этот раз их получили евроскептики и радикальные партии. Большим ударом для правительства Франции стала победа на выборах крайне правого национального фронта во главе с Марин Ле Пен. Он получил 25% по всей стране. При этом правящая партия социалистов – только третья. Марин Ле Пен проводит антииммиграционную политику и выступает за отделение от ЕС. В Великобритании первое место заняла партия независимости Соединенного Королевства, которая также выступает за выход из состава Евросоюза. Отметим, что депутатов Европарламента избрали на следующие 5 лет. В странах ЕС проживает 400 миллионов человек, имеющих право голоса. В Украине проголосовали за нового президента. 25 мая в стране прошли внеочередные выборы, на которых с большим отрывом победил бизнесмен-миллиардер, владелец кондитерской корпорации «Рошен» Петр Порошенко. За пост президента боролся 21 кандидат. Явка избирателей составила почти 61%. Как предполагается, инаугурация Порошенко состоится в период с 8 по 10 июня. Согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, торжественная церемония пройдет на площади Независимости. Петр Порошенко уже объявил, что сразу после вступления в должность он, возможно, посетит Польшу, а также проведет встречу с президентом России. Между тем, на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция. В настоящее время бои с применением артиллерии и авиации идут в Донецке, Славянске и Краматорске. В среду в Египте завершились президентские выборы, которые продолжались 3 дня. По предварительным данным, уверенную победу одержал фельдмаршал Абдель Фатах Аль-Сиси. Его сторонники уже начали праздновать его победу.
Улицы Каира запомнили сторонники бывшего командующего сухопутными войсками Египта фельдмаршала Абделя Фатаха Аль-Сиси. Они размахивают флагами, поют песни и запускают фейерверки по случаю его победы на президентских выборах. Голосование продолжалось в стране 3 дня. Как сообщается, явка была крайне низкой. По предварительным подсчетам, Аль-Сиси набирает 91,8% голосов. Его единственный соперник, лидер светской оппозиции Хамдин Сабахи, набрал 3,4%. При этом 4,8% голосов были признаны недействительными. На площадь Тахрир, которая была эпицентром восстания 2011 года против Хосни Мубарака, собралось около 1000 сторонников Аль-Сиси.
«Я вне себя от радости. Я не буду есть и пить, если надо будет его поддержать. Мы будем его поддерживать, потому что любим Египет. А еще я родилась там же, где и он. Но он президент всех египтян».
«То, что мы хотим от него, это не для нас. Мы уже успели пожить. Мы хотим этого для наших детей. Мы ждем помощи для наших детей. И мы надеемся, что он принесет нам добро».
Впрочем, аналитики говорят, что судя по явке, которая составила всего 44,4%, у Аль-Сиси не набирается достаточного числа сторонников для проведения необходимых реформ. Напомним, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Абдель Фатах аль-Сиси в прошлом году отстранил от должности президента-исламиста Мухаммеда Мурси после того, как против последнего начались народные выступления. Вслед за этим движение «Братья-мусульмане», к которому принадлежал Мурси, было признано в Египте террористической организацией и запрещено. Многие его руководители были осуждены на длительные сроки или приговорены к смертной казни.
В Абхазии начались массовые антиправительственные демонстрации. По некоторым данным, они уже привели к отставке кабинета министров. Об этом подробней.
Многотысячные протесты охватили частично признанную республику Абхазия. Для государства с населением всего в 240 тысяч человек такие народные волнения можно считать феноменальными. Во вторник к зданию президентской администрации вышли представители оппозиции, к которым присоединилось несколько тысяч местных жителей. Они потребовали отставки главы республики Александра Анкваба, а также кабинета министров. Вскоре некоторые демонстранты пошли на штурм здания. В это время внутри шли переговоры между оппозицией и действующей пророссийской властью. В результате Анквап покинул здание, а позже назвал случившееся попыткой государственного переворота. Протестующие говорят, что нынешняя власть не сделала ничего для проведения реформ и развития промышленности Абхазии. Вместо этого республика превратилась в дотационный регион России.
Считаем, что нужно сохранить спокойствие, нужно создать условия для того, чтобы этот комплекс зданий правительственных был бы под надежной охраной, и больше сюда никто из числа сегодня еще называвшихся руководителями страны не имеет морального права перейти пороги этих зданий.
Абхазия отделилась от Грузии в результате войны 1992-93 годов. Россия признала ее как независимое государство после пятидневной войны с Грузией в 2008 году, при этом усилив свое влияние в регионе. Легитимность республики на данный момент признается 4 государствами-членами ООН. Остальные, включая Грузию, рассматривают ее как оккупированную Россией территорию. Президента Абхазии оппозиция обвиняет в коррупции, а также авторитарном правлении.
В здании администрации потом.
Далее в выпуске. Сирийский город дает приют беженцам. Мексиканский колдун назвал победителя Кубка мира. Внук знаменитого Кусто проведет в морских глубинах 31 день. Белых тигрят представили публике в Австрии. Сирийский город Кирдаха дает приют беженцам из регионов, где идут бои. Здесь рады всем, и это многовековая местная традиция.
Это семья беженцев из пригорода сирийского Алеппо, где долгое время не прекращаются ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. Она нашла приют в старинной мечети другого сирийского города Кирдаха, недалеко от порта Латакия.
Я здесь уже почти 3 года. Приехал сюда, когда в моем городе начались эти беды. Сначала отправил сюда своих детей, потом хотел приехать сам, но по дороге меня похитили. Оставался в плену какое-то время, потом, наконец, приехал сюда к детям. Живем здесь, и люди здесь очень хорошие. Они нам очень доверяют. Надеюсь, что у нашей страны хорошее будущее.
Помимо семьи Малика, в Кирдахе нашли пристанище более 150 других семей беженцев. Они приехали сюда из разных провинций Сирии. Несмотря на то, что они исповедуют разные направления ислама, местные жители принимают всех их одинаково радушно. Говорят, потому что у этого города такая традиция, и она поддерживается веками. Все живут здесь как братья, забыв про религиозные различия.
Жители Кирдахи принимают сотни семей в своих домах с любовью и заботой. Это благодаря национальным принципам, которые мы выучили на этой земле. Кирдаха – город, который принимает странников сотнями лет и дает людям приют в доброй, нравственной и человечной атмосфере.
– За 3 года военного конфликта в Сирии было убито более 160 тысяч человек. Около 3 миллионов человек покинули свои дома в зоне боев. Некоторые бежали в более-менее безопасные города в других частях страны, такие как Кирдаха. Другие уехали в соседние страны, в основном в Иорданию.
Правительство Франции так и не смогло справиться с безработицей и не сумело остановить ее рост. Рабочих мест все меньше с каждым днем. Подробности далее.
Во Франции продолжает расти безработица. В апреле еще 14 800 человек пополнили армию незанятого населения. По данным Министерства труда, за год безработица в стране выросла на 3,5%. Сейчас во Франции почти 3 миллиона 400 тысяч человек не имеют возможности зарабатывать деньги. Брюно Дюкудре из Французской экономической обсерватории говорит, что улучшений в сфере занятости не будет, пока не начнет подниматься экономика. В начале этого года ее рост был несущественным.
Почти нулевой рост не принес ничего хорошего для занятости в первом квартале. Было потеряно 24 тысячи рабочих мест, включая резкое снижение занятости на временной работе. Таким образом, это совсем не показывает ни падения роста безработицы, ни восстановления ситуации в секторе занятости. Ситуация на рынке труда в настоящее время не улучшается.
Президент Франсуа Олланд обещал снизить уровень безработицы, но так и не смог этого добиться. 1 мая тысячи человек вышли на улицы Парижа на традиционную демонстрацию и выразили критику в адрес правящей социалистической партии. За 2 дня до протестной акции Национальное собрание Франции утвердило план по экономии 50 миллионов евро.
Мы также видим, что правительство платит за свои обязательства перед Брюсселем. Оно было вынуждено реализовать меры жесткой экономии, когда пришло к власти в 2012 году. Это привело к увеличению налогов, которые сильно повлияли на доходы и потребление домохозяйств. Так что все это не помогло занятости.
Однако Олланд не оставляет своих надежд и рассчитывает, что рост экономики в этом году все же достигнет 1%. Он также вновь обещает провести реформы и создать рабочие места. Но люди уже не верят в возможность быстрого прогресса.
В 2008 году, во время кризиса, нам сказали, что к 2011 году все улучшится, а сейчас уже 2014 год, так что этого не произойдет в 2014 году в любом случае. Может быть, в 2017, в 2020, но не в ближайшее время. Я думаю, сейчас нет достаточно возможности обеспечить людей работой, и это главная проблема. Люди хотят чего-то еще, хотят немного больше надежды, которые текущие события не внушают. Никто не хочет работать за копейки, получив степень магистра.
Многие компании во Франции продолжают увольнять работников или планируют это сделать в ближайшее время.
Футболисты Бразилии в честь чемпионата мира будут летать на разрисованном самолете. Его для них подготовили 2 знаменитых бразильских художника.
Футбольная команда Бразилии во время чемпионата мира по футболу этого года, который пройдет в их же стране, будет перемещаться вот на таком креативном самолете. Над его внешним видом трудились 2 известных бразильских художника-граффитчика – братья-близнецы Оттавио и Густаво Пандольфо. Главная тема рисунка – уникальность и этническое разнообразие Бразилии. На работу художникам потребовалось около 100 часов и более 1000 банок краски. Самолет принадлежит местным авиалиниям и во вторник совершил свой первый полет в новом амплуа. Причем летят на нем пока обычные пассажиры по рядовому маршруту. Они были приятно удивлены, узнав об этом. Дополнил впечатление сотрудник авиакомпании в маске знаменитого бразильского футбольного тренера Луиса Филиппа Скалари.
Очень приятно знать, что мы сидим в самолете, где будут сидеть будущие чемпионы. Мы надеемся, что они станут чемпионами, потому что они в хороших руках и на правильном пути. Надеемся, что на одном из этих сидений будет сидеть тренер Скалари. Может быть, Неймар, Даниэл Алвес или Халк. Нам очень лестно тоже здесь сидеть.
Очень интересное совпадение, и, конечно, оно дает мне еще больше стимула. Как я только что кому-то сказала, теперь мы действительно в сердце ажиотажа вокруг Кубка мира. Впервые летим в самолете национальной команды. Это волнительно.
Очень скоро те, за кого мы болеем, на кого смотрит весь мир, будут прямо здесь. Надеюсь, мое присутствие здесь принесет им удачу.
Чемпионат мира по футболу стартует в Сан-Паулу 12 июня. В нем примут участие 32 страны. Бразилия считается одним из главных претендентов на победу. И если ее завоюет, то станет рекордсменом, получив 6-й Кубок мира.
Латиноамериканские футбольные команды уже выиграли 9 из 19 чемпионатов мира. Кто же станет победителем в этом году? Мексиканский предсказатель делится своими прогнозами. Давайте посмотрим.
Главный колдун Мексики Антонио Васкес поделился своими прогнозами о результатах чемпионата мира по футболу 2014, который начнется через 2 недели. Он предвидит победу Бразилии после того, как она сразится с командой Нидерландов в финале.
La final la gana Brasil, según estoy diciendo también desde el año pasado.
В конце выиграет Бразилия. Об этом я говорил с прошлого года. В финале, вероятно, она встретится с Нидерландами, но победит, потому что это Латинская Америка.
Америка para los americanos.
При этом Васкес предвидит, что, например, у Аргентины немного шансов на победу, хотя в ее сборной играет талантливый Лионель Месси.
Я не думаю, что Аргентина победит. Я чувствую, что сейчас у аргентинцев есть проблема. У них очень низкая самооценка, есть много экономических, социальных и религиозных проблем в стране. Так что не думаю, что они смогут вырваться далеко. У меня есть два предположения. Это может быть Уругвай, который не трубит о себе и всегда хорошо играет на международных соревнованиях, или это может быть Чили, работающая очень хорошо, поскольку это страна, которая развивается и имеет высокий уровень морали. Но в итоге Бразилия выиграет чемпионат мира по футболу 2014.
Карты Таро также нашептывают Васкесу, что на предстоящем чемпионате сможет отличиться Криштиану Роналду, а вот Лионель Месси на этот раз ему не соперник.
Роналду может стать лучшим игроком. На него выпадают лучшие карты. У Месси я вижу семейные или критические проблемы. Серьезные проблемы, которые сыграют против него. При лучших обстоятельствах он смог бы выдержать груз этих проблем. Так что, думаю, все будет хорошо складываться для Роналду. Он будет одним из лидеров, одним из героев в 2014 году.
Васкес пророчит некоторые успехи и сборной Мексики, но только до второго тура чемпионата.
Есть вероятность того, что Мексика легко победит Камерун и Хорватию с небольшим отрывом или ничьей.
Впрочем, главный колдун Мексики предупреждает, что его предсказания не окончательные. Любой его прогноз еще может полностью измениться из-за всяческих событий или действий людей.
Один из основателей Google выступил на конференции в Калифорнии. Он рассказал о новых автомобилях компании, которые ездят на автопилоте.
Сооснователь Google Сергей Брин сказал, что он очень воодушевлен прототипом самоуправляемого автомобиля, созданного его компанией. Брин выступил на конференции в Южной Калифорнии, рассказав о новом изобретении.
Причина, по которой я очень воодушевлен этими прототипами и проектом по созданию самоуправляемых автомобилей, в основном заключается в возможности изменить мир и общество.
На сегодняшний день компания Google вместе с поставщиками запчастей и производителями работает над небольшим электрокаром с местами для 2 пассажиров. Google надеется в ближайшее время создать 200 таких машин и сделать их доступными в разных городах США в течение ближайших нескольких лет. На вопрос о том, как будет функционировать автомобильное подразделение Google, Брин ответил, что загадывать пока рано. Однако он говорит, что компания уже расширяет свои взаимоотношения с поставщиками приложений для автомобилей, такими как Uber.
Я думаю, что эти первые тестовые автомобили мы будем обслуживать самостоятельно, поскольку это будут очень специфические функции. Но в долгосрочной перспективе мы, скорее всего, найдем партнеров, возможно, Uber.
Google тестирует самоуправляемые автомобили с 2009 года. На машинах установлены лазерные сенсоры и радары. При этом сначала использовались уже готовые авто, такие как Prius от Toyota Motor. Пока необходимо, чтобы за водительским местом по-прежнему был человек, который в некоторых ситуациях должен брать функции управления автомобилем на себя.
Царство морских глубин влечет Фабьена Кусто не меньше, чем его знаменитого деда. Молодой исследователь собирается прожить под водой целый месяц.
Фабьен Кусто, внук знаменитого исследователя Жака Ива Кусто, намерен провести подводную исследовательскую миссию у берегов Ки-Ларго в штате Флорида. Экспедиция под названием «Миссия-31» продлится 31 день. А это значит, что Фабьен Кусто вместе со своей командой проведет в морской глубине на одни сутки больше, чем его легендарный дед.
Я собираюсь взять группу из 6 человек, чтобы жить и работать в подводной морской лаборатории в течение 31 дня. Суть исследования океана на самом деле в том, чтобы погрузиться на глубину.
Проект посвящен 50-летию со дня второй подводной миссии Жака Ива Кусто, которая как раз и продлилась 30 дней. Нынешняя экспедиция преследует несколько целей. Одна из них – исследовать влияние изолированного пространства на человека.
Как мы будем реагировать на небольшое замкнутое пространство в течение 31 дня вместе с 5 новыми друзьями? Какое значение это будет иметь для исследования космоса, для колонизации Марса и всех других вещей или будущих подводных мест обитания?
Участники проекта также будут изучать влияние изменения климата на океан. Фабьен Кусто считает, что для исследователей в морских глубинах еще остается огромное поле деятельности.
К настоящему времени мы изучили менее 5% нашего мирового океана, так что существует много того, что предстоит узнать.
Миссия 31 стартует 1 июня. Исследователи отправятся на единственную в мире подводную научную станцию «Аквариус», которая находится на 20-метровой глубине. Лаборатория может одновременно принять 6 человек. Она оборудована всем необходимым для жизни и работы, в том числе и компьютером с выходом в интернет. Исследователи планируют общаться с внешним миром через Twitter, Instagram и Skype.
Австралийский гонщик поставил перед собой головокружительную цель – разогнаться на реактивных роликовых санях до скорости 500 км в час. Таким образом, он надеется войти в историю. Давайте посмотрим.
Австралиец Дас Феллоус намерен оставить свое имя в книге рекордов Гиннесса, проехав на реактивных роликовых санях со скоростью 500 км в час. Он уже потратил почти 90 тысяч долларов на то, чтобы создать транспорт, предназначенный для знаменитого заезда. Сани будут состоять из доски, сделанной из высокопрочного и в то же время легкого углепластика. Ее установят на 6 пар небольших надежных колес. Разгоняться сани будут с помощью 2 газотурбинных двигателей военного класса, работающих на авиационном топливе Jet A1.
У нас был прототип, на котором мы все тестировали. Мы установили 2 турбины на алюминиевую плату. Все работает. Так что я поеду на 12, то есть на 6 парах колес. Эта доска будет полностью сделана из углепластика и поедет очень быстро.
Даст Феллоус собирается побить рекорд британца Джейсона Брэдбери, который в 2011 году сумел проехать на роликовых санях со скоростью 186,4 км в час. Австралиец хочет разогнаться в 2 раза быстрее.
Сделать это будет трудно. Это невероятная скорость для штуки, которая, в общем-то, похожа на скейтборд. Однако я думаю, что благодаря большой работе мы сможем добиться безопасности.
У Феллоуса есть еще один соперник, гонщик из США, так что вызов ему придется бросать 2 конкурентам.
В принципе, есть американец, англичанин и австралиец, то есть я. Мы все можем идти нога в ногу и посмотреть, чья машина лучше. Я хотел бы это увидеть.
Заезд должен состояться в США либо в Австралии в следующем году между апрелем и августом. В этот период температура воздуха наиболее комфортна для работы газотурбинных двигателей.
Британцы вспоминают детство у фургонов с мороженым. Эта традиция продажи мороженого также полюбилась жителям Азербайджана и даже охваченной войной Ливии.
Как только в Великобританию после зимы приходит теплая погода, в парках по всей стране появляются вот такие фургончики с мороженым. В жаркую погоду к ним выстраиваются приличные очереди. Для Британии подобное явление стало традицией еще полвека назад. Многим эти передвижные мороженники напоминают о детстве, когда фургончики часто останавливались в жилых районах или около школ.
Слышишь его из дома, радуешься и быстро начинаешь метаться и искать 1 фунт на мороженое. Мы с семьей обычно ездили на побережье, и фургончик с мороженым приезжал каждый день, так что мы привыкли его покупать. Мы делали это неделями подряд, и сейчас это напоминает мне о тех временах.
Сегодня фургончики с мороженым не так мобильны. Обычно их видно только в местах с постоянным потоком туристов. Однако семейная компания Whiteby Morrison, которая производит такие фургоны на протяжении 50 лет, говорит, что теперь британская традиция продажи мороженого с передвижных фургонов успешно распространяется в другие страны мира. В то время как в самой Великобритании такие машины стали менее востребованы, производители с оптимизмом делают ставку на экспорт.
Наш продукт успешно работает в более 60 странах по всему миру. Новые страны, новые возможности. Например, Азербайджан. Там 20 наших фургончиков. Если они работают в Азербайджане, если один фургончик работает в Кыргызстане, то мы знаем, что они могут успешно работать в любой стране.
В настоящее время компания поставляет на экспорт около трети своей продукции. Даже в такие страны, как Ливия, где местный бизнесмен в Триполи, несмотря на сложную ситуацию в стране, за последние несколько лет успешно развил бизнес по продаже мороженого с передвижных фургонов.
Еще один пару лет назад отправился в Гайану, один в Малави, а недавно мы уже 6-й сделали для клиентов в Триполи, в Ливии.
Whiteby говорит, что для иностранных покупателей лейбл «Сделано в Великобритании» много значит. И он рад, что его дело помогает привнести британскую традицию в самые неожиданные места.
Британский производитель, британская индустрия выглядит гордо по всему миру. И в то же время мы предоставляем возможность, которой другие не уделили внимания. С нами мороженое становится доступным в любой стране мира, и его привозят людям. Будь то в центре города или на фестивале, люди могут получить свежеприготовленное мороженое прямо на месте и в любую минуту. Возможно, то же самое было в 50-е и 60-е годы здесь, когда люди говорили: «Ух ты, посмотрите, это революция!» А теперь в 2000-х мы снова наблюдаем тот же эффект, но только в глобальном масштабе.
Стоимость такого фургона по продаже мороженого колеблется от 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Это 80-160 тысяч долларов США.
В австрийском зоопарке радуются новому пополнению. В семье белых тигров родились сразу 5 таких же белых детенышей. Они уже немного подросли и их впервые показали посетителям.
В зоопарке Кернхофа в Австрии представили публике 5 белых тигрят, которые появились на свет месяц назад. Специалисты говорят, что такое многочисленное потомство в одном помете еще не приносила ни одна белая тигрица во всей Европе. Малышей не показывали посетителям в течение месяца, поскольку служащие зоопарка следили за их развитием.
Мы очень горды и очень рады, потому что они абсолютно нормальные, с ними все в порядке.
Мать детенышей Бурани привезли в зоопарк из Германии 3 года назад. Она принесла потомство уже в 3-й раз. В 2011 году у нее родились 3 тигренка, в 2012 – 4, а в этом году сразу 5. В последнем помете 4 самочки и 1 самец. Им уже дали клички – Лали, Лела, Лила, Лулу и Обама. Отца малышей зовут Самир.
В первый раз у нас было 3 детеныша. 2 года назад появились 4, а теперь 5. 5 больших звезд, 5 прекрасных звезд.
Белый тигр – это особь бенгальского тигра с врожденной мутацией. Он не считается отдельным подвидом или альбиносом, поскольку у них сохраняются черно-коричневые полосы.
Они не приручены, они не с людьми, а вместе со своей матерью. Поэтому мы не отдаем этих детенышей ни в какие шоу, как мы делали это 50 лет назад. То время прошло.
Уникальная окраска этих хищников не позволяет им нормально существовать в дикой природе, поскольку они очень заметны, как для своих потенциальных жертв, так и для охотников. Сейчас белые тигры обитают только в неволе. При этом все они близкие родственники, поскольку происходят от одного предка. Зоопарк Кернхоф открылся в 2000 году. Он стал домом для многих белых животных. Здесь можно увидеть белого снежного барса, белую рысь и белых кенгуру.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntvtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.